История успеха для детей. Майя Плисецкая. Привет. Ты любишь весну? Яркую, разливающуюся веселой трелью птиц, словно постоянно танцующую от счастья. Я и есть такая весна. По крайней мере, я так себя ощущаю. И даже зовут меня почти так же, как один из ее месяцев — Майя. А тебя как зовут? Тоже, наверное, очень красивое имя. Когда мне было 5 лет, я была вот какая. Рыжая, как морковка, вся в веснушках, с голубым бантом в волосах. А потом мне стал рукоплескать весь мир. Я выступала на лучших сценах мира, а зрители постоянно устраивали мне овации. Что я сделала? Я научилась так танцевать, что мой танец заставлял людей плакать и смеяться, любить и быть счастливыми. Говорят, я сделала балет другим, но и он сделал меня другой, открыл мне вход в волшебный мир, где творятся невероятные чудеса. Хочешь узнать побольше про этот мир и про то, что я в нем совершила? Тогда садись поудобнее и расскажу. Я выросла в замечательной семье. Мама моя была самой настоящей актрисой и снималась в кино, а отец занимал высокий пост в государстве. Родителей своих я очень любила, а они души во мне не чаяли. Баловали меня, почти во всем меня понимали. Впрочем, семья у меня была большая. Ведь были еще братья, дедушка, дядя Асав, любимая тетя Суламифь, тетя Мита, другие дяди и тети. Жили мы не в шикарных условиях. В большой 8-комнатной квартире дедушки в центре Москвы помещалось около 20 человек. И даже в ванной не всегда можно было помыться, поскольку в ней тоже жили люди, словно в комнате. Но росла я счастливым и веселым ребенком. Меня все радовало. Когда мне было 7 лет, отца назначили на далекий норвежский остров Шпицберген генеральным консулом. Ну, то есть главным представителем нашей страны. И мы отправились туда всей семьей. И вот однажды у нас с отцом состоялся судьбоносный для меня разговор.
У нас в консульстве на самодеятельной сцене ставят оперу «Русалка» Дорогомышского. Хочешь сыграть русалочку, дочку главной героини?
А что нужно делать?
Завтра приходи в клуб. Тебе все расскажут и покажут. Слов в этой роли немного, но есть танцевальные элементы.
Ох, как интересно. Приду. Репетиции были недолгими. Потом спектакль и первый настоящий успех. По общему мнению, сыграла я свою крошечную роль просто блестяще. Домой после того выступления я вернулась уже другой. Ни минуты не сидела на месте, импровизировала, пела, танцевала, вспоминала свои ощущения на сцене. А были они вот какие. Танцуя, я почувствовала что-то необыкновенное. Ну вот смотри, ты умеешь говорить словами, правильно? И это здорово. Ты можешь словами выразить все, что ты чувствуешь. Ну или почти все. А тут я вдруг поняла, что могу говорить и еще на одном языке, на языке пластики своего тела. И это очень таинственный, можно даже сказать, волшебный язык. Он очень сильно воздействует на людей. Я помню, как замерли и словно разом подались ко мне зрители, когда я выступала. На какие-то мгновения я стала словно властвовать над залом. Мама разгадала мою мечту и сказала: «Если хочешь, когда приедем в Москву, отдадим тебя в хореографическое училище». «Очень хочу». «Тогда готовься. Но знай, что путь артиста не усыпан розами». «Розы, конечно, будут, но будут и шипы».
«Мамочка, я справлюсь, я упорная».
Мечта быть волшебницей и царицей в мире танца уже завладела моей душой. Я очень рано поняла, что характер — это судьба. Можно чего-то добиться, только если смело идти к своей цели, несмотря ни на что. Да и вообще я не боялась трудностей, ведь со мной были мои любимые, такие сильные и умные родители.
Скажи, ты же любишь своих родителей? У тебя получается понимать их, радоваться, что вот они рядом с тобой. Я поняла, какое это счастье, только когда их потеряла. То есть сначала потеряла отца. Мое детство прошло в стране, которая называлась Советский Союз. Это была огромная, сильная держава, но был в ней такой черный период, когда невинных людей могли по ложному обвинению посадить в тюрьму и даже расстрелять. Особенно если человек был большим начальником, как мой отец. Его как раз постигла эта участь. Мама хотела защитить его, и в результате сама попала в тюрьму на долгие годы. Я стала, как это тогда называлось, дочерью врагов народа. А было мне всего 12 лет, не намного больше, чем тебе сейчас. Так как я осталась без родителей, меня хотели отдать в детский дом. Не знаю, что было бы со мной, если бы так случилось, но моя тетя Мита, приложив огромные усилия, сумела устроить так, чтобы взять меня к себе на воспитание. Это очень сильно повлияло на мою судьбу. Как-то я спросила ее: «Тетя Мита, а это правда, что ты работаешь балериной в главном театре страны?» «Да, он называется Большой театр, и там ставят оперы и балеты». «Я тоже мечтаю стать балериной и танцевать в этом театре».
«Тогда тебе придется приложить немало усилий».
«Но твоя мечта будет помогать тебе». «Скажи, а у тебя есть мечта?» «Если нет, не расстраивайся. У меня она тоже появилась не сразу. Но когда появилась, словно крылья выросли за спиной. Эти крылья в балете нередко становились лебедиными. Мой номер «Умирающий лебедь» стал очень знаменитым. Его стремились посмотреть все и желательно не по одному разу. Представляешь, в этом танце я руками изображаю лебединые крылья. И знаешь, все говорят, что получается, но очень похоже. Впервые этот номер я станцевала еще девочкой-подростком. Его поставила для меня моя тетя Мита. А мама увидела и сказала: «Ты должна стать хорошей танцовщицей. У тебя есть талант». Многие потом говорили, что у меня руки очень пластичные, почти как крылья птицы. И это важно для меня, ведь в танце у меня всегда возникало ощущение полета и вправду, наверное, как у птицы. Намного позже, когда времена изменились к лучшему, и моя мама вернулась из заточения, она очень поддерживала меня. Не пропускала ни одного спектакля с моим участием, всегда сидела в первых рядах в красивом черном платье и улыбалась многочисленным моим поклонникам. Иногда она дарила знакомым фотографии, подписывая «На добрую память от мамы Майи». Но все это будет значительно позже, а мою юность можно назвать трудовой. В училище я занималась, нарабатывала балетную технику, поражая всех своей работоспособностью. Я рано поняла, что, по большому счету, нужно рассчитывать в жизни только на свои силы. Вот знаешь, даже не на талант, а он у меня, несомненно, был, а на труд. Потому что таланты есть у многих, а на танцевальный Олимп поднимаются единицы. Однажды у меня состоялся очень важный разговор с моим преподавателем в училище.
«Знаешь, у тебя уже появляется хорошая техника».
«А это ведь как ключ, да? С его помощью я смогу войти в мир танца?»
«Ключ к этому миру не один. Их два. Первый – да, техника, а второй – твоя душа. Вот почему так важно развивать свою душу, научиться глубоко чувствовать, любить и благодарить, а еще познакомиться со всей богатой мировой культурой».
«А без этого никак нельзя обойтись?»
«Твой внутренний мир должен быть очень интересным, иначе тебе нечего будет сказать людям».
Я стала много читать, старалась быть наблюдательной, училась глубоко чувствовать и сопереживать другим людям. И в какой-то момент поняла, мне есть что им сказать. И знаешь, это все как-то сразу заметили. Вот не только прекрасную технику, которую я добивалась своим потом и мозолями, но и мои мысли, которыми я наполняла роли. говорили о моем умении выражать тонкие нюансы души в танце. Тебе знакомо ощущение внутреннего полета, когда вдруг охватывает тебя такой восторг от того, что ты живешь, от радости жизни. Вот такое ощущение возникало у меня в танце. Меня взяли в Большой театр, главный балетный театр страны. Танец, в котором я изображала лебедя, стал для меня особенно важным. Очень скоро мне дали главную роль в знаменитом балете «Лебединое озеро». Знаешь, это такая прекрасная сказка о заколдованной в лебедя принцессе Адетте. Ее заколдовал злой волшебник, а к принцу, ее жениху, подослал вместо нее свою дочь. Внешне он сделал ее точной копией прекрасной Адетты, но, несмотря на происки злого волшебника, принц распознает обман. Ведь он любит не только внешность, но и прекрасную душу Адетты. А подосланная красавица совсем другая, злая и своевольная. Красивый сюжет, правда? И вот представь, как мне хотелось выразить всю красоту души, доброту и искренность Адетты. А я ведь не могла сказать со сцены ни одного слова. Сделать все это можно было только танцем. Я тогда ходила и думала, как спеть руками и шеей музыку композитора. И вдруг я поняла, танцуя, я должна думать не о виртуозной технике, а только о прекрасной душе Адетты, о ее умении любить и прощать. Разве не это главное в прекрасной девушке? И разве не добрая душа отличает ее от злой и коварной соперницы, внешне точной ее копии? И ведь смотри, внешне одинаковые, но они различны, как черное и белое. Зрители не просто поняли меня, я увлекла их, выражая в танце свои мысли и чувства. Они проявляли восторг, аплодировали. Так я стала настоящей танцевальной волшебницей. Как только я стала ездить с гастролями в другие страны, люди и там полюбили и поняли чудесный язык моего танца, который, кстати, не требует перевода. Я побывала в Индии, потом во Франции, потом в Англии, а потом буквально объездила весь мир. И в каждой из поездок знакомилась с удивительными людьми, знаменитыми актерами, режиссерами, художниками, модельерами. На сцене я исполняла партии «То фей, то принцесс». А однажды получила роль самой настоящей жар-птицы в удивительно красивом балете по мотивам известной сказки. Там Иван-царевич ловит волшебную жар-птицу, а она дарит ему свое огненное перо. С этого момента начинаются настоящие чудеса. Жар-птица помогает Ивану-царевичу победить Кощеева царство. Я серьезно готовилась к спектаклю, обсуждала его с моим мужем, композитором. Как создать на сцене образ этой ослепительной птицы? Ведь эта птица особенная.
Смотри, ее огненность может подчеркнуть твой огненный же темперамент. Но пусть зрителям кажется, что они видят настоящую гордую птицу. Изучи птичьи повадки, быстрые повороты головы, походи и понаблюдай за пернатыми.
Но знаешь, что еще мне важно в этой роли? Жар птицы — какая-то неотразимая сила, и все на свете кажется послушно ее воле. Даже в Кощеевом царстве жар птица всех ослепила, закружила, бросила в круговорот.
Что-то подобное ощущаешь ведь и ты сама, когда танцуешь.
Да, получается, на сцене я всегда становлюсь немного жар птицей. Всю жизнь я очень любила красиво одеваться. И судьба подарила мне возможность лично познакомиться с самыми великими модельерами мира, например, с французом Пьером Карденом. Модельеры — это люди, которые придумывают и создают очень красивую одежду и формируют то, что называется модой. Представь себе, какое это счастье — иметь возможность ездить по всему миру и знакомиться с самыми интересными людьми своего времени. Я даже сама поставила несколько спектаклей как хореограф и режиссер. Они были на темы русской классики XIX века. И Карден, сам Карден, предложил делать костюмы для моих спектаклей. Я была в восторге. Он сказал:
«Я создам для тебя вихри шелковых лент. В танце вместе с тобой будут кружиться бархат и кружево, алые летящие шелка, а роскошные банты и тонкие вуали дополнят образы твоих героинь».
В моей жизни было столько всего интересного. Я еще снималась в кино, да-да, как моя мама. Мои портреты рисовали художники, например, прославленный на весь мир Марк Шагал. Я выходила на сцену и танцевала даже в 70 лет. Представляешь, в шикарных нарядах, как раз от Пьера Кардена. Это было очень необычно, но я и была необычной. Однажды вышла на сцену даже и в 80 лет, тогда, правда, я танцевала лишь руками и головой, но этого было достаточно, чтобы, как всегда, увлечь публику моим языком танца. Я восхищалась красотой нашей земли, гуляя с моим любимым мужем по разным городам мира. Однажды во время такой прогулки я сказала: «Давай играть. Я вдруг буду застывать в выразительной позе, а ты угадывай, что я хотела этим сказать».
«Давай. Твои жесты и позы часто красноречивее слов».
Нам так понравилась эта игра, что мы стали играть в нее очень часто. В разных городах мира, на улицах, набережных и площадях. Прохожие удивленно останавливались и замирали, становились зрителями. И я снова чувствовала себя как на сцене, словно в полете. Чувствовала, что умею говорить движениями. Мне вообще, несмотря на все многочисленные трудности, было хорошо в жизни, потому что танец давал ощущение вечной весны, и еще будто я могла в любой момент шагнуть в сказку. А ведь не каждому в жизни удается овладеть волшебным языком, который открывает тебе людские сердца и позволяет, словно добрые феи, нести людям красивое, доброе, вечное.
Читали Михаил Кульченко и Кира Егорова.